Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать в нашей студии «Светлый вечер» на Светлом радио. С удовольствием представляю наших гостей. Сразу скажу, что сегодня пятница, 11 октября, а на днях, 15 числа, во вторник, церковь будет отмечать память Анны Кашинской, очень интересной русской святой, о которой в том числе мы сегодня будем говорить. С удовольствием представляю наших гостей. Это игуменья Варвара Иванова, настоятельница Николаевского Клобукова монастыря в Кашине. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна Малова, заведующая Кашинским краеведческим музеем. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сразу мне интересно, почему монастырь Клобуков? Такое необычное название, оно вроде как-то, с одной стороны, давлеет к монашескому клобуку, но, наверное, не в этом.
Да, скорее всего. Вы очень точно попали. Клобуков или Клобуков, название идет от клобука, который упал с головы святителя Иоанна Новгородского, когда он пролетал из Новгорода в Иерусалим на бесе, над нашим монастырем. Такое существует предание. И когда нашли клобук, рядом стоял Никольский храм, решили основать Николаевский Клобуков монастырь. Вот, то есть наш монастырь основан на месте падения клобука святителя Иоанна Новгородского.
Вот, вот какая интересная история. И город Кашин, Анна Кашинская. Город Кашин, давайте сразу нашим слушателям, которые могут себе не представлять, мы вещаем в очень многих городах России, достаточно далеко от центральной ее части, в том числе, и сразу скажем, что город Кашин — это Тверская область, неподалеку граница с Ярославской областью. По-моему, даже кафедра Тверского архиерея звучит как Тверская и Кашинская, соответственно. Это второй епархиальный город в области, в Тверской области, в Тверской митрополии. Давайте про его историю поговорим, прежде чем мы перейдем к Анне Кашинской, про сам город Кашин, потому что я был там, по-моему, даже неоднократно, и очень люблю вообще ту часть, центральной части России. Очень милый, хороший, такой добрый, уютный город. Но про его историю мы мало что знаем. Мы слушатели, ведущие радио «Вера», поэтому, пожалуйста, я думаю, что кто Анна Петровна Малова, да, вы, наверное, лучше расскажете всех про историю города Кашин.
В летописях Кашин впервые упоминается в 1238 году. Он был уже разорен во времена Батыева нашествия. Остается загадкой, когда и как появился Кашин. Но он расположен на реке Кашинке, которая образует почти замкнутую петлю, как бы в форме сердца, и она уже была естественной защитой города. Поэтому с самых древних времен здесь жили люди, и он, в общем-то, находился недалеко от границы нескольких княжеств. За него боролись князья и ростовский, и московский, и тверской. Еще одно упоминание города, уже более достоверное, это 1287 год, когда под стенами его простояли войска нескольких князей, и так они и не смогли отвоевать Кашину Твери.
Ну, это как раз был поход против Михаила Тверского.
Да. Есть такая версия, что Кашин принадлежал сначала Ростову, и в качестве приданого княжны Анны он перешел к Твери, когда она стала супругой тверского князя Михаила Ярославича. Но ряд историков уже доказали, что все-таки это неверно, и он уже был тверским городом. Но вот окончательно вот эти распри, пожалуй, они и прекратились после того, все-таки, когда она действительно вот стала тверской княгиней. Может быть, это был дипломатический расчет мудрой княгини Ксении, которая выбирала супругу для своего сына Михаила.
А какие-то археологические свидетельства есть ранние о существовании города и вообще о населении того времени?
Археологические изыскания у нас проводились сравнительно небольшие, на ограниченных участках, но те, что были, уже свидетельствуют о том, что в XIII веке здесь было довольно развитое городское поселение. Городское, да. Да, уже Кашин был вторым городом Тверского княжества в начале XIV века. Во многих документах, договорных грамотах именно Кашин упоминается наряду с Тверью.
А сколько от Твери до Кашина, ну вот сейчас по дорогам?
165 километров, то есть примерно за 2 часа можно от Твери доехать, ну, до Москвы чуть дальше.
Ну, примерно, то есть такой треугольник получается, если мы сейчас посмотрим на современную карту, от Москвы до Твери условно 170 километров, плюс-минус, да, от Твери до Кашина тоже около 170, и от Кашина до Москвы, ну, где-то тоже примерно так же. Да. Равносторонний треугольник, и... Кашин, к сожалению, вот сейчас, я так понимаю, что туристов не так много приезжает. Кашин официально не входит в систему городов Золотого кольца или входит?
Не входит.
Не входит, да?
Но многие говорят, что он достоин этого.
Да, безусловно, достоин. Я его помню хорошо. Просто вопрос в том, что когда приезжаешь, понимаешь, что какие-то памятники, которые там при должном внимании могли бы поддерживаться в лучшем состоянии, к сожалению. Но хотя, с другой стороны, вот замечательный город Золотого кольца, который, безусловно, входит в эту систему, Юрьев-Польской или Юрьев-Польский, там тоже очень большие сложности. Но хотя это наша общая центральная Россия, беда с финансированием даже вот таких городов. Хотя, ну, Кашин один из самых красивых малых городов центральной России, это точно совершенно. Еще я, насколько понимаю, в Кашине, Кашин славен своими водами. Расскажите про воды.
Кашинские целебные источники известны с самых давних времен. К ним приходили люди и заметили их целебные свойства. И даже у нас вот в музее есть рукопись, где записана старообрядческая легенда о том, что таким образом Господь благословил слезы преподобной княгини Анны, что они, падая, превращались в целебные источники. Их пытались изучать, приезжали из Петербурга доктора, составляли брошюры. Но только к концу XIX века удалось организовать лечение. В 1884 году на средства города был нанят доктор Алексеевский. Вот под его наблюдением уже стали приезжать из Петербурга, прежде всего. Люди принимали ванны и воду пили под наблюдением врача. И первый сезон только летом проходил. Ну и постепенно вот развивались минеральные воды. Сейчас это санаторий Кашин. В общем-то, в центральной России такая серьезная бальнеологическая здравница.
Когда лучше всего, на ваш взгляд, в Кашин приезжать? И как удобнее всего до Кашина добираться из Москвы?
Обычно из Москвы добирается на автобусах. Теперь это Ховрино,
да, от теперь, вокзала, кстати,
Северные ворота.
В ту сторону, да, из Ховрино ездят автобусы.
Можно и поездом через Савёлово. С пересадкой, правда. К нам сейчас много людей стали приезжать просто семьями на машинах, садятся, приезжают один день, на два.
На машине удобнее всего, кажется, по Ярославскому шоссе до Сергиева Посада, до поворота на Сергиев Посад, через Сергиев Посад по указателю на Углич, но только на Углич в Калязине. По пути обязательно надо посмотреть красивую колокольню, которая при затоплении и образовании водохранилища, так, ну, все знают, по-моему, в России, все видели эти картинки с затопленной колокольней. И там дальше уже от Калязина Кашин совсем недалеко, очень удобно по прямой добраться.
25 километров, да.
25 километров, да, всего лишь, и от Волги 25 километров получается.
Многие приезжают сразу, Калязин, Кашин, и туристические группы. И, в общем-то, и святыми наши города объединены. Калязинский монастырь был основан преподобным Макарием, который пришел из Кашинского Клубукова монастыря.
А Кашинский Клубуков монастырь, матушка, был мужским сначала, да?
Да, мужским.
А женским когда он стал?
Женским он стал в 2001 году.
А, то есть, видимо, когда он был в церкви возвращен.
Нет, его вернули в церковь в 1994 году и был открыт как мужской.
Угу.
И до 2001 года было восстановление. Вот был наместник, настоятель архимандрит Сергий Швырков. Но в 2001 году владыка Виктор решил преобразовать женский монастырь и назначил игуменью Анну. Настоятельница, с тех пор женский монастырь.
А вы давно в
Кашин? А я 10 лет.
10 лет. А вы приехали в Кашин или вы из Кашина?
Нет, я не из Кашина. Я жила в монастыре, в Вознесенском Оршином монастыре села Орша Тверской области и в Свято-Екатеринском монастыре в городе Твери. Долгое время, с 93-го года я жила в монастыре. И вот в 2008 году, в конце декабря, меня сначала владыка назначил исполняющей обязанности настоятельницы, потому что матушка первой настоятельницы была еще жива, но очень тяжело болела. Как помощницу я, конечно, надеялась, что матушка выздоровеет. Но через 3 месяца, к сожалению, матушка скончалась, и вот я уже стала второй настоятельницей.
Давайте про историю монастыря поговорим. Uh-huh. А как он был основан? Вот предание про падение Клобука uh-huh. вы рассказали в начале uh-huh. программы, но ведь история монастыря, она наверняка гораздо более обширная, тем более, что она неразрывно должна быть связана с замечательной нашей, очень такой полной средневековой историей русских княжеств. Uh-huh. Если монастырь был основан, если я не ошибаюсь, в XIV веке, то это uh-huh. уже излет, правда, излет, но все равно это феодальная раздробленность, она еще существует. У нас еще существуют различные княжества, достаточно самостоятельные. И вот появляется монастырь, который, как и любой монастырь, неразрывно связан с историей этих земель.
К сожалению, неизвестно точно год, когда был основан монастырь. Мы только знаем, что в 1420 году преподобный Макарий приходит в уже действующий Николаевский Клобуков монастырь. Родился преподобный Макарий недалеко от Кашина, в Кашинском районе, сейчас это село Кожино, там даже сохранился еще храм. Ну, конечно, он в аварийном состоянии находится, это наше подворье. Добраться туда очень трудно, только по воде даже проще летом на лодке. Вот так вот пришел преподобный Макарий в наш монастырь, и до сих пор у нас хранится келья, которую он сам собственноручно построил, но... Конечно, не та келья, которую он построил. В советское время она была совершенно уничтожена. Мы ее воссоздали по тем размерам, которые указаны в его житии. И сейчас келья эта находится в Макарьевской часовне, которая была построена, чтобы защитить келью преподобного Макария. Хранилась она веками, и память о преподобном Макарии, ну, она, в общем-то, и прославляла наш монастырь. И вообще-то даже когда меня назначали в этот монастырь и посылали как исполняющая обязанности настоятельницы, мне говорили, там келья Макария Калязинского стоит. Ну, то есть это было самое такое главное, вот, что в этом
монастыре.
А как она
выглядит? Святыни. То есть ведь это еще наверняка деревянное строение.
Да, как обычный деревянный домик с дверкой и с небольшим оконцем.
А как же она сохранилась через все эти... Даже последние десятилетия, когда очень тяжелая история и судьба у монастыря
Нет,
была.
К сожалению, она не сохранилась. Сохранилась только фотография. У нас, слава богу, побывал в Кашине известный фотограф Сергей Прокудин-Горский, который зашел в наш монастырь и сфотографировал келью в 1903 году.
Там много
ездил, действительно. По этой фотографии мы восстановили келью и по размерам, которые указаны в житии преподобного Макария. Как раз в 2009 году, совершенно неожиданно для меня, я стала участницей воссоздания этой кельи к столетию второй канонизации, второго прославления Анны Кашинской. Вот у нас в 2009 году и келья образовалась Макария Калязинского.
Жалко, что не та.
Жалко, конечно. Слава богу, что фотография осталась, и мы можем посмотреть, какая она была.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня игуменья Варвара Иванова, настоятельница Николаевского Клобукова монастыря, Анна Малова, заведующая Кашинским краеведческим музеем. Также напомню, что 15 октября, День памяти святой Анны Кашинской, и мы о ней обязательно сегодня поговорим. Мне, знаете, что еще очень интересно? Я когда к программе готовился, посмотрел адрес, написано «Тверская область, город Кашин, улица Смычка, дом 6, адрес монастыря». Откуда такое интересное название улицы?
Улица Смычка берет свое название со времен НЭПа 20-х годов советского времени, когда выдвигалась идея о смычке города и деревни.
Mm.
Вообще такие интересные названия сохранились, как обновленный труд красных идей.
Они много где сохранились. Про историю Кашина еще, кстати, давайте еще немного поговорим про нее. Потому что одно дело средневековая история, а другое дело уже новое время и новейшее. Каким Кашин становится, скажем, к XVIII веку, когда заканчиваются уже все основные войны, по крайней мере, до XX века Кашину там, по-моему, ничего уже не угрожало совсем. Да и то, немцы туда не доходили, это не та часть Тверской области. Максимум, что было, это бомбили, насколько я понимаю, Угличскую ГЭС, которая совсем недалеко находится. Ну, в общем, с какого времени Кашин становится тихим, спокойным, размеренным городом?
Как прекратились княжеские усобицы. Правда, еще город сильно пострадал в смутное время, практически полностью он был сожжен. В городе насчитывалось более 60 храмов, и многие из них потом были восстановлены кашинскими плотниками, а их, между прочим, приглашали и в Москву на государево строительство, и каменщиков затем. В XVII веке в Кашине стали появляться каменные храмы в основном в монастырях. Они и сейчас стоят, вот и в Николаевском монастыре, Троицкие и Покровские храмы, и в Дмитровском, и в Сретенском. К сожалению, многие требуют серьезной реставрации. В монастыре, правда, вот как-то с этим дело обстоит лучше, там идут работы. Но каменное строительство у нас при Петре как-то притормозилось, все силы были брошены на Петербург. Но вместе с тем, с появлением новой столицы, Кашин стал развиваться более активно именно как торговый город, который снабжал Петербург хлебными и другими товарами. Кашинское купечество скупало крупные партии пшеницы в южных областях России и поставляло их. И часто как бы эти даже торговые операции, они были... То есть не захватывали сам город, но эти большие капиталы, они отражались, вкладывались и в строительство храмов, монастырей. Было даже 13 монастырей в средние века. Вот,
прямо в самом городе?
Да. Ну вот во времена Екатерины II был принят новый план регулярный. Многие деревянные храмы стали перестраивать на каменные. Но...
Какие-то монастыри, видимо, были упразднены в результате
секуляризации. Да, в XVIII веке многие монастыри были упразднены, и осталось их три по всем важным путям, которые выходили из города. Но вот у нас часто стали совмещать два храма в одном, чтобы сохранить все престолы. У нас вот несколько таких двухэтажных, двухпрестольных храмов, то есть их стало поменьше, но все равно очень много для небольшого города с населением 8 тысяч человек. В XIX веке насчитывалось 33 храма, это вместе с тремя монастырями. То есть получалось, что в среднем 2-3 купеческие семьи содержали один храм. И даже был такой момент в истории города, что все-таки нравы стали падать и стали уезжать на заработки мужчины, уже не так охотно создавали семьи.
Ну, видите, тут сложно говорить о том, что нравы стали падать, потому
это
что
современники
кормить,
так пишут об этом, да.
Кормить семью-то все равно надо, тем более, что времена меняются.
В общем, в храмы люди стали ходить меньше и хотели часть из них сделать приписными, но кашинское купечество не позволило этого.
Они были готовы содержать священника и причет при каждом храме.
Они внесли по несколько тысяч капиталов в банки с условием, чтобы проценты на много лет вот вперед вот они обеспечили содержание причтов, действовали многие храмы. У нас в Кашине даже вот после революции долго действовали. Только в 1929 году были закрыты монастыри и стали разбирать храмы.
А сколько храмов было до революции и сколько сохранилось к 88 году, крещению Руси?
У нас, вот, как я уже сказала, было 33 храма, то есть это 25 храмов.
33 – это до революции.
Да, ну и как несколько лет после революции, то есть 3 монастыря плюс 25 храмов, всего 33. А осталось к концу 20 века половина из них.
А остальные просто начисто уничтожены, или какие-то из них сильно перестроены и все-таки в каком-то виде сохраняются?
Есть, которые полностью разобрали, есть, которые были приспособлены даже вот под пожарную часть, под архив. Даже у нас Дом культуры был устроен в Воскресенском соборе в 1975 году до 2009 года.
Воскресенский собор на горе, который стоит.
Да, самый наш большой и главный собор.
Это, видимо, и был,
вот,
когда уже
музей наш в храме находится в 1932 году. Его перевели с оговоркой «временно». Но до сих пор это, вот, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное.
Ну, как всегда, да.
Вот в этом храме, кстати, интересное посвящение входа Господня в Иерусалим. Это главный въезд в город со стороны Москвы. И есть теория Геннадия Макеева о том, что Кашин застраивался как подобие небесного Иерусалима. По кругу, по высоким берегам Кашинки можно насчитать 24 престола вокруг главного собора.
А Геннадий Макеев, простите, это кто?
Это академик архитектуры. То есть сама местность подсказывала, ландшафт уже устроен таким образом, где поставить храм уже. То есть она, местность подсказывала, такая природная чаша. У нас как бы вот центр в низине, вот в петле реки Кашинки, и в то же время и вот в таком углублении находится.
Очень красиво, кстати, река петляет такой подковой в центре города. А по бокам, вот со всех сторон, на высоких, там, где выше, где ниже, в берегах.
Еще считается, что Кашин стоит на семи холмах, как и Москва, Третий Рим. Может быть, и больше даже можно насчитать у нас.
Да, там постоянно
ещё
с холмья.
Две речки и несколько ручьев впадают в Кашинку на территории города.
А сейчас какие самые интересные проекты культурные у вас в городе существуют? В музее.
Проекты у нас разные. Мы стараемся и туризм развивать, и паломнический туризм. Фестиваль «Частушки» стали проводить. У нас был замечательный такой этнограф местный, уроженец Василий Иванович Симаков, который много издал сборников по фольклору и собирал, и записывал народные песни.
А был какой-то отдельно кашинский фольклор?
Ну, у нас даже был и свой язык.
Ого.
У местных торговцев. Даже был такой учитель Иван Тимофеевич Смирнов, который составил кашинский словарь. Он там собрал особенности кашинского говора, диалекты местные и отдельный по торговцам язык. То есть ему посвятил словарь отдельный. Ну и, конечно, были какие-то местные свои... И песни. Сейчас, к сожалению, это уже многое утрачено. Остается только как-то это все пытаться еще записать, то, что осталось.
У вашего монастыря есть сайт klobukov.ru. Здесь есть вся информация основная про монастырь. Такой хорошо сделанный сайт. Здесь все очень удобно размещено. И, конечно, мы всегда, когда к нам приходят гости из... разных совершенно мест, из монастырей, из фондов, мы всегда, которые занимаются каким-то важным, очень важной работой по восстановлению, а тем более мы знаем, что в Центральной России, конечно, эта работа достаточно тяжело проходит, мы все это прекрасно понимаем, мы всегда спрашиваем, какая помощь в первую очередь необходима монастырю.
Конечно, необходимо восстановить главный Троицкий собор, который находится в центре монастыря, это доминанта нашего монастыря, самый древний собор, как раз с пределом святителя Николая, как раз на том месте, где упал клобок Иоанна Новгородского. Колокольня совершенно разрушена. Тоже неплохо бы ее восстановить. То есть все, что раньше тянуло взоры людей к небу, все разрушено и как закруглено.
А вот такая фотография, если вы зайдете на сайт, когда вы зайдете на сайт, вы увидите, дорогие слушатели, то, что с правой стороны идут монастырские стены, здесь храм, колокольня, а слева при входе такая типичная для волжских городов многоярусная звонница классическая.
Да, это как раз та самая колокольня.
Вот она разрушена, да?
Да, да, основание разрушено, и, к сожалению... То, что монастырь наш является федеральным памятником, и мы еще имеем надежду получать финансирование от Министерства культуры, но когда нет
А как это надежда?
Остатков памятника.
Вы пока надеетесь, что Министерство культуры как-то обратит на вас внимание, или оно периодически обращает?
Уже обратило, и один корпус уже восстановлен, частично некоторые элементы Алексеевского храма тоже восстановлены. Слава богу, конечно, очень длительная была реставрация, и, можно сказать, даже мучительная для всех, потому что это было совершенно здание руинированное, которое того и гляди рухнет. И поэтому нам очень радостно видеть его сейчас в очень красивом виде. Когда наши дети, первые воскресная школа, зашли туда на занятия, они сказали нам: кашинские дети счастливые, ой, тут как в сказке. Это такой терем получился.
Думаю, что очень приятно такая похвала звучит. Мы сейчас прервемся на минуту, буквально небольшой перерыв, потом продолжим. Сегодня говорим про город Кашин, про Кашинский Николаевский Клобуков монастырь, про Анну Кашинскую обязательно сейчас поговорим. Еще пока, кстати, не поговорили, но это отдельная совсем история, хотел бы ее выделить. Игуменья Варвара Иванова, настоятельница Николаевского монастыря, Анна Малова, заведующая Кашинским краеведческим музеем. В этой студии через минуту мы снова вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».